Константин Валерьевич, заканчивается очень насыщенные событиями 2020 год. Год переломный. И я думаю, самое время обсудить его основные смыслы на канале «Царьград».
Согласен, Александр Гельевич. Тем более мы запустили на Катехане в этом году специальные такие серьезные геополитические исследования. И надеемся, что теперь Царьград и Катехан, начиная с этого года, будут работать в унисон.
Да, замечательно. Давайте обратим внимание, выделим самое главное, на ваш взгляд, событие. Вот что наиболее масштабно, фундаментально и основательно произошло в этом году? Как-то перечислим итоги этого такого непростого, подчас драматичного и трагичного года.
Ну, безусловно, это ковид. Безусловно, это пандемия, которых не было давно. Наверное, мы можем назвать испанку, которая 100 лет назад случилась.
Давайте на ковиде как раз и немного остановимся. Вот ваше мнение такое откровенное. Во-первых, вы сами перенесли это тяжелое заболевание. Во-вторых, вы были в центре многих таких социальных кампаний, общественных кампаний по ковиду. Вот если говорить откровенно, вот какое ваше мнение, вот что, каков смысл ковида, то есть как вы его видите, как вы его интерпретируете, что это вообще такое, это еще не кончилось, но что это было?
Коронабесие, как мы это сразу назвали, как только это началось, и я не отступаю от этого названия, даже несмотря на то, что я переболел, и я понимаю, люди умирали, и знакомые мои, и я понимаю, что это безусловно болезнь, серьезная болезнь. Но степень психической атаки на общество, связанное с этой болезнью, никак не коррелирует с ее опасностью. Об этом говорили все врачи. Мы устраивали здесь стратегическую сессию на Царьграде, где только врачи, без всяких экспертов и чиновников, так называемых экспертов, разговаривали. Кстати, после чего Минздрав неожиданно выпустил приказ, что без его согласия руководители медицинских учреждений в составе Минздрава, это практически все медицинские учреждения, не имеют права давать комментарий. Вот такая интересная свобода выражения научной мысли. Так вот, это то, что у нас происходило, и мы это видели, и это нам ближе, но мы должны уверить наших зрителей, что в мире происходило гораздо хуже. То, что происходило в Америке, то, что происходило в Европе, это гораздо хуже. Почему? Потому что у нас, слава богу, несмотря на всю собянинскую оптимизацию наших инфекционных коек, которые в два раза для чего-то сократили ровно накануне пандемии, за что кто-то должен из чиновников ответить, в конце концов. Но у нас была мощная советская мобилизационная медицина, построенная и готовая как к началу ядерной войны или какого-нибудь конфликта, так и к глобальным большим эпидемиям. Вот эта вся система советская, она дала нам возможность вот так ответить на этот вызов.
Коронавирус разрушил в значительной мере глобальные коммуникации. Мы закрыли наше национальное государство, мы закрыли наши экономики, мы вернулись к себе и к земле. А там, где земли не было, мы поняли, что нам чего-то не хватает. Многие оглянулись, наконец, посмотрели на людей, с которыми они живут, пришли в ужас и от себя, и от близких в этих... Многие поняли, что они не процветают в этих городах, а находятся в клетках, как и в заключении. И вот этот баланс, на мой взгляд, вот это интересно, смысловой, духовный баланс коронавируса, который еще предстоит подвести. Поэтому вот мне очень импонирует ваш взгляд относительно диалектики. Есть такие стороны, и с этим надо, с одним надо разбираться в одном направлении, но с другую половину тоже надо учитывать. И это не просто из-за того, что не вашим, не нашим, какой-то посредине, какая-то истина, наоборот. Истина и там, и там. Истина в этих двух полюсах. Ну, наверное, достаточно про коронавирус. Давайте еще посмотрим, какие в этом году были фундаментальные, действительно судьбоносные явления. На мой взгляд, безусловно, это выборы в США.
Это два. Если коронавирус это один, конечно, выборы в мировом гегемоне, коим являются США на данный момент, и мы с вами оба считаем, что это конец, ну, во всяком случае, мы существуем в эпоху заката американского мира, Пакс Американо, который, наверное, достиг там своего какого-нибудь триумфа к излому тысячелетий, когда они считали себя абсолютными гегемонами, а дальше у них башни случились, вторжение в Ирак совершенно позорнейшее, ну и, соответственно, кризис 2008 года, который по своей глубине был как Великая депрессия, они его под ковер затерли, всем раздав ничего не стоящие уже доллары, и, в общем, это уже Америка, которой перестали верить. Но к 2000 годам, конечно, это был триумфат. Сейчас, с приходом Трампа, который пришел 4 года назад под наши с вами аплодисменты, и мы никогда не скрывали своего отношения к Трампу, и именно по причине того, что, во-первых, мы считали, что это некое восстание Америки против глобалистского такого олигархата, засевшего на Уолл-стрите и представленного не оконами или кем угодно, но людьми, которые считают, что они самая умная каста, и весь остальной мир они будут то ли путем манипулировать, то ли путем ковида, то ли путем гуглов. Вот. Но есть еще Америка, срединная, та самая Америка из эмигрантов, которая собралась и которая уже как-то сформировалась как нация, и вот эта Америка восстала в лице Трампа. Но при этом мы всегда давали себе отчет, что это не значит, что Трамп сильно пророссийский. Просто мы считали, что с националистом Трампом есть о чем разговаривать, потому что для него отношения с Россией – это отношения взаимных интересов. Это сделки, переговоры, баланс, ты мне, я тебе. То есть это то, где мы вообще можем разговаривать. С глобалистами разговаривать невозможно, потому что они считают, что мы восставшие рабы, задача которых просто кнутом загнать там, или в конце концов там, заковать в кандалы, и не получается забить плетями насмерть. У них нет другого к нам отношения. И поэтому, конечно, мы предпочитали Трампа Клинтону. Сейчас, вот в связи с тем, со всем, что, конечно, случилось в Америке, мы должны сказать, что этот прогноз был совершенно верный, потому что эти глобалисты так обходятся со своим собственным государством.
Абсолютно верно. Безусловно, вы совершенно правы. Однополярный момент, он давно уже трещал по швам, но он сейчас закончился. Эти выборы, ощущение, что это последние выборы Единой Америки. Она уже разделилась на две части. И раньше, если можно сказать, так американцы хотят, сегодня надо сказать, так демократическая партия США хочет. То есть уже Америки две, безусловно, наглядно. Сами американцы уже в Техасе говорят, давайте переведем все налоги, здесь, будем здесь платить, а не в Калифорнии. Есть две Америки и две ценностные системы. И это конец глобальному миру. Сегодня уже люди, которые работают на Запад или на глобалистов, на Сороса или на Билла Гейтса, не могут сказать, мы проводники американских интересов. Вы даже не проводники американских интересов. Вы представляете глобалистскую половину американского общества, которая находится в ожесточенном конфликте с другой. Поэтому вы совершенно правы, это конец. На мой взгляд, это конец. Не то, что Трамп хороший, но Трамп обнаружил вот эту бездну в самой Америке. И это раскол, и геополитический раскол на синие и красные штаты. Прям чистая геополитика. Береговая зона, высокая финанс, хай-тех, биг-дата. А в центре такие обычные американцы, вполне, кстати, себе. Ну, может, не особенно близкие нам, но более человеческие уж точно, вот те, которые за Трампа.
Вот это очень правильно, но что я хотел здесь вспомнить. Мы с вами часто говорили о том, что деление вот в эту послевоенную эпоху последние 70 лет на двухпартийную систему во всех западных странах, вот этот известный фейк, который был призван придавать иллюзию свободы выбора народу, потому что они выбирали между левой и правой, нижней и верхней, задней и передней частью одной и той же элиты, одного и того же истеблишмента. Но у народа создавалось ощущение, что эти не справились, социал-демократы, я проголосовал за христианских демократов. Республиканцы не справились, я за демократов. Консерваторы не справились, я за лейбористов в Англии. И создается ощущение, что везде происходят какие-то выборы, какое-то бурление говн. Вот такое. Это как бы типа у нас демократические процедуры. Но посмотрите, как они интересно обернулись для них самих. Поскольку они все равно создали искусственную вот эту двухполярную систему, одни из которых синие, другие красные. Чем там они сильно отличаются, разницы никакой не было. Это все там менялось в истории. Но поскольку они сами это придумали, то в тот момент, когда поляризация вдруг превратилась в большее, чем просто соревнование Кока-Колы и Пепси-Колы, и там, условно говоря, я поссорился с республиканцами, тут я был помощником конгрессмена, а здесь меня обещали выдвинуть, я пойду в другую партию. Вдруг, когда поляризация стала гораздо больше, а это стало, возможно, благодаря Трампу, который сказал, нет, Америка, это не вот эта вот адская картинка, в которую вы нас превратили, потому что он прекрасный шоумен, прекрасный, соответственно, предприниматель, сейлсмен, и за ним пошли вот эти американские консерваторы, а республиканская партия, которая не то, что была вот прям такой цитаделью этих консервативных ценностей, но она была чуть консервативнее, чем демократы. Они все в нее налились со своими голосами, и в результате эти республиканцы, которые не очень-то собирались стать вот прям такими консерваторами, вынуждены были ими стать за время правления Трампа, страшно поляризироваться от демократов. А демократы, в свою очередь, которые вовсе не все там педерасты или собираются стать роботами, тоже сильно далеки от этого все вместе, они были вынуждены, поляризуясь, тут же поддержать все меньшинства оптом.
Террористические движения, антифа,
БЛМ. Да, все готово, все туда. Потому что, мол, типа у нас сейчас идет вопрос о том, кто победит, вопрос жизни и смерти. И они поляризовали Америку за эти 4 года между теми выборами и этими выборами, так, что у них выборы теперь превратились в настоящий жизненный выбор. Не то, как раньше. Да. Выбор между усами короткими и длинными, там ерунду какую-то. Теперь это превратилось действительно в выбор жизненного пути для Америки. И поляризация страшна, они друг с другом не разговаривают. Наши с вами знакомые, в основном, разумеется, с консервативного лагеря, да не в основном, а только. Они, конечно, говорят, что мы с этими исчадьями ада никакого дела иметь не хотим, мы возьмемся за оружие, потому что если они посмеют наших детей там забирать из семей или и рассказывать нам, значит, как нам жить. Эти кричат в свою очередь, да это сволочи, значит, восставшие там из пепла, которых мы думали, что мы давно закопали, вот мы им не позволим никогда тоже, значит, тут они пусть деньги платят, налоги, а мы на эти налоги здесь будем рулить миром, потому что только мы. И вот это, конечно, новость этого года. Этот год войдет в историю вот этим разломом.
Давайте еще посмотрим, какие новости.
Ну, наша новость главная – это поправки в Конституцию, конечно. Это вообще год, мягко говоря, урожайный и войдет в историю. Одного ковида хватило бы, одних таких выборов и одних изменений в Конституцию наших. Потому что это, конечно, тоже исторический шаг. Мы Конституцию не меняли с 93-го года. И в 93-м году была принята ужасная, колониальная Конституция, написанная под диктовку американских консультантов, в которой вымарано было все русское, вообще все традиционное. Но, конечно, Конституция там, Советского Союза 1922 года была еще хуже, которая была принята прям революционерами-террористами сразу после революции, где признавалось, что Советский Союз – это основа для будущего мира социалистической республики, там слова «русский» не было вообще в Конституции 1993-го, так и быть, был русский язык под словом «русский», но не было ни русского народа, не было ни православия, не было ни тысячелетней русской истории, не было семьи, не было ничего того, что составляет вообще ядро, генетический код, стержень нашей культуры, нашей традиции, нашей самости. Все это сейчас появилось. Мы отдаем себе отчет, безусловно, что там были и политические изменения, и два срока президента Путина, которые прошли, и два срока новых, которые стали возможны благодаря этой конституции, и передел влиятельности внутри государственных органов государственной власти, мы это все понимаем. Но отвечая на сиюминутные вот эти вот экспертные копание в том, что в Госсовет было передано из полномочий президента, а что там, а в Госдуме появились вот такие возможности обсуждения и утверждения министров, а Конституционный суд теперь может, соответственно, заблокировать закон до его принятия, а Совет Федерации теперь утверждает силовиков. Но это все правда, ерунда. По сравнению с вот этими сутевыми поправками. Потому что сутевые поправки вернули к нам русскости немножко. Но это немножко, это государствообразующий народ в Конституции. Это значит, что мы русские теперь легализованы, мы теперь мы открыто можем заявлять, что это государство мы создали, мы государство, организующее народ, а соответственно наши права и наши интересы как русского народа государство обязано защищать в первую очередь. Это огромное преобразование. А то, что у нас появился Бог в Конституции, если мы забыли Бога, почему Бог не должен был забыть нас? И Он забыл нас? На эти 100 лет, пока мы, соответственно, жили в безбожной власти. А теперь мы вернули Бога. Мы вернули тысячелетнюю историю прямо в Конституцию. Это значит правопреемство от Российской империи и Московского царства. А в другой статье прописано то, что нельзя умалять подвиг народа в истории. Но не написано, что это относится только к войне 1941-1945 Великой Отечественной. А это значит, нельзя умалять подвиг войск Ивана Грозного, которые присоединили Казанское, Астраханское ханство к русскому государству, потому что тысячелетнее русское государство. Это значит, что нельзя умалять подвиг наших войск в русско-турецких войнах, которые присоединили к нам черкесские земли, присоединяли к нам Крым, весь юг. А это значит, что это не вопрос идентичности, кто как чего считает. А это значит, что все живущие в России должны признавать тысячелетнее русское государство. Это очень важно. И, наконец, семья. Ну, у нас появилась, наконец, семья, как союз мужчины и женщины, и дети, живущие в этой традиционной семье. Это очень много при наступлении вот этих вот, значит, извращенцев, которые нам рассказывали о том, что, значит, вещи, которые еще недавно были признаны психическим заболеванием, теперь должны стать нормой, и все должны стать психами. Поэтому это прекрасное изменение. Но мы с удовольствием скажем о двух сороках президента Путина. В 2018 году изменения в Конституцию были внесены в Китайской Народной Республике. И Си Цзиньпинь впервые также поменял Конституцию китайскую, которая, кстати, больше лет, чем наша. Не в 1993 году она была принята. Где тоже, в отличие от двух сороков, как до этого сидели председатели КНР, соответственно, оставил себе возможность гораздо более дольшего правления. Почему это произошло? А потому что до этого китайцы, которые были, китайские лидеры, которые были для него, соответственно, Цзян Цзиминь, Ху Цзинтао, представители шанхайской группы комсомола, все они были западными ставленниками, которые были сторонниками бесконечной конвергенции между Китаем и Америкой, где Китай является сборочным цехом и помогает американской экономике. Си Цзиньпинь, ставленник армии и самый пророссийский председатель КНР за многие-многие годы, принял эту новую конституцию. И теперь таким образом обеспечил себе возможность разворота, геополитического разворота от Америки в сторону своего китайского. Никаких иллюзий, у них свой путь, у нас свой путь. Мы сейчас с ними безусловные союзники, но мы понимаем, что у них есть свой китайский план, в котором Китай является срединной империей для их собственного мира. Но это пример для нас. И то, что президент Путин себе обеспечил сейчас, благодаря этим поправкам, такую же возможность оставаться на гораздо более дольше в срок, означает, что мы стали сильнее перед вот этим американским влиянием. Потому что любые выборы, любые изменения во власти, любой страны, это момент, когда она наиболее уязвима. Это момент слабости. И в этот момент, конечно, внешние силы максимально атакуют государство для того, чтобы изменить в свою пользу курс этого государства. Китайцы обезопасили себя таким решением. И это и вызвало, кстати, такую реакцию Трампа, который понимал, что этот Китай уже совершенно не американский Китай. Уже с ним надо воевать, торговую войну вести. А мы, находясь в прямом конфликте с Америкой, о чем, в гибридном конфликте, о чем, например, киберкомандующий войсками США Кит Александр прямо сказал 2 года назад, что у нас гибридная цифровая война с Россией, мы, находясь с ними в этой войне, еще обсуждаем, а нужно или не нужно нам как бы нашу власть стабилизировать. Наверное, надо чаще проводить выборы. Это все равно как призыв к сдаче в плен. Потому что понятно, что в эти выборы, благодаря абсолютно открытому нашему интернету, в тебя наливается ровно то, что хотят в тебе вналить наши противники, с которыми мы сейчас находимся в состоянии гибридной войны. И они эти в уши наливают там, Навальных, Дудей там, и прочих людей, которые работают на их повестку. Через YouTube, где искусственно накручивается, значит, этот трафик и рассылается во все концы, нам ли это не знать про YouTube. Вот, собственно говоря, мне кажется, третье событие, а поскольку все-таки Россия это единственный сейчас противник Соединенных Штатов, открыто бросивших вызов и в Сирии, и на Ближнем Востоке, показавших, что Россия по-прежнему сверхдержава, а не одна из региональных держав, как ее называл Барак Обама, вот, то, конечно, то, что произошло в России, это тоже событие мирового масштаба, и я бы назвал это третьим событием года.
Я с вами соглашусь, и мне нравится иерархия. На мой взгляд, действительно, технические поправки в Конституцию имеют совсем такое третьестепенное значение. Да, они важны, но не важны, на самом деле, лицом истории. Что касается укрепления позиции Путина, это стратегический верный ход для укрепления суверенитета, но самое главное, эти подчас воспринятые как некоторая дымовая завеса упоминания о русском народе, о консервативной ценности, вот в большой исторической перспективе именно они самое главное. Вот это самое главное, потому что они дают совершенно новый вектор Конечно, Конституцию особо никто не читает, никто не рассматривает, никто ей не наслаждается. Есть, правда, некоторые замечательные в истории Конституции. Это Конституция, написанная в стихах Д'Аннунцио Фьюма, республики такой эфемерной, но очень красивая Конституция. И Конституция Исламской Республики Иран, где там мистические трактаты внутри нее содержатся. Гениальное, на мой взгляд, произведение. Наши гораздо им уступают, и даже эти поправки не приближают.
Я бы еще добавил сюда Конституцию Саудовской Аравии, какой является Коран.
Напрямую. Тоже, это совсем, да, тоже интересное решение. И вот, тем не менее, эти поправки, о которых вы говорили, на мой взгляд, они фундаментальны. Это вектор. Надо только больше этому внимания уделять и, может быть, написать некоторые толкования на эти
статьи. Нет, просто нужны законы. Да. И эти, нужны законы. И эти расширительные законы, я уверен, в следующем году мы участвуем в этом. Как Царьград в подготовке этих законопроектов в области образования, культуры и защиты семьи, потому что Конституция должна задышать через законы. Соответственно, эти законы должны быть приняты федеральным собранием, и тогда эти конституционные нормы начнут работать, и у нас изменится отношение к вот этим важнейшим вещам, к любви к родине, к семье в нашем государстве.
Совершенно верно. И интересно, что Россия тем самым такими поправками... Может быть, проведены они были спорно, неважно, содержание их таково, что Россия укрепляет свою собственную позицию суверенного полюса многополярного мира, безусловно, в условиях ведения той гибридной войны, о которой говорили. Еще одно событие, на мой взгляд, стоит обязательно упомянуть, это событие года, это Карабахская война. Это тоже вот как год такой богат событиями, но это 30 лет, там ничего не было. И, казалось бы, это будет длиться вечно, статус-кво, потому что любое стремление хоть что-то изменить и как-то решить статус Карабаха просто блокировался мгновенно всеми сторонами, вдруг разрешился. То есть, я сам был уверен, что вопрос не имеет решения карабахский. Я даже об этом писал и как бы говорил, что надо хоть как-то принять, что ли, это положение, как есть оно. Потому что никогда не будет юридического признания армянского Карабаха, никогда Азербайджан не согласится на то, чтобы отказаться от своих территорий. Ну и силовой вариант мне казался невероятным. И вдруг он стал вероятным, реализовался. Вот ваше отношение в целом к этой Карабахской войне, которая изменила баланс сил на Южном Кавказе?
Если позволите, я бы добавил сюда Белоруссию.
А, да, Белоруссия, еще мы к ней подойдем.
Да, но я бы их сложил. Я понимаю, что вы хотели ее отдельно, да, но вот здесь очень важно, и это демонстрирует мое отношение, что бы я хотел сказать по этому поводу. Советский Союз затрещал и рухнул внешнеполитически, геополитически, ну, по крайней мере, согласно мнению Бжезинского и Кейси, шефа ЦРУ на тот момент, благодаря трем внешнеполитическим факторам. И одному экономическому. Я не беру сейчас глубокие внутриполитические причины. Внешнеполитическими причинами, соответственно, была война в Афганистане, которая забирала много сил и, соответственно, рождала это противостояние с мусульманским миром Советского Союза, безбожного, согласно официальной идеологии. А в Польше, где Бжезинский, который уже мог диктовать американскую внешнюю политику, и Папа Римский впервые в истории из поляков, всячески мотивировали, соответственно, поляков, католиков выступать, опять же, против безбожной власти. И, соответственно, создавали давление на польском направлении. И, наконец, падение нефтяных цен, которые были согласованы американцами и саудитами, поскольку два крупнейших производителя нефти в мире, Советский Союз и саудиты, и вот просили саудитов потерпеть, но зато нанести... Соответственно, этим безбожникам, коммунистам в самое сердце экономический удар. Четвертой экономической причиной было не дать советам достроить газопровод «Дружба», который в тот момент строился, и внимание всей страны было приковано так же, как у нас сейчас к «Северному потоку-2». Точно так же это был выход и валютная выручка, и, соответственно, продажа стабильного газа для того, чтобы обеспечить бюджет Союза. Вот эти причины... Ну, просто на удивление. Как такое ощущение, что просто та же, просто возврат в ту же серию, вот через 30 лет повторяются. Вот у нас рухнули цены в этом году, опять в этом участвовали саудиты. Значит, у нас вместо Афганистана Карабах, ну, еще длящаяся Сирия, но здесь именно важен Карабах, потому что мы говорим про этот год. И у нас вместо Польши Белоруссия. Ну, просто союз скукожился, Российская Федерация в два раза меньше с точки зрения населения, и поэтому как бы границы приблизились ближе к Москве. Но в общем, все то же самое. И еще Северный поток. Ну, вот такой дежавю в меньшем масштабе, как и было при развале Советского Союза. Но что я хочу отметить? Это ответ России на все эти вызовы. И это, конечно, только и благодаря личности президента Путина, который, конечно, вовсе не президент Горбачев.
И это все наоборот. Смотрите, тогда эти удары достигли цели и по Польше, и по Афганистану, и по нефти. Страна рухнула, распалась, и мы потеряли все. А вот в этот раз...
Но как это объяснить, кроме того, что у нас другой лидер? Мы что, собираемся объяснить, что у нас институты стали лучше, чем в Советском Союзе? Ну, конечно, нет. Какие тогда были институты, какие были отделы ЦК, какие в них работали люди, подготовленные за много количества лет, не было никакого бизнеса, куда уходили лучшие люди, как сейчас. Они все работали тогда на государство. Поэтому в государственной системе, конечно, люди были выше уровнем, чем сейчас. Кроме одного человека, который стоял во главе. Сейчас я далек от того, чтобы сказать, что наше руководство как бы выше по уровню, чем советское тех времен, но то, что у нас президент выше, это точно. И вот что мы получили. Значит, наш ответ в Беларуси: мы не дали раскачать. Мы не дали раскачать, а в Польше тогда это случилось. Соответственно, наш ответ в Карабахе: мы не дали себе, соответственно, втянуть эту войну, в большую войну, которая прогнозировалась британцами, которые стояли за раскачиванием этой истории. Роль британской разведки всем известна в этом конфликте. Потому что и с Эрдоганом они дружат, соответственно, и с Пашиняном, и Сорос финансирует там всех в окружении Пашиняна. Это очевидно, что британцы за этим стояли. И, конечно, в их планах было наверняка втягивание России через ОДКБ. Тут тебе Турция, и вот тебе конец русско-турецкой дружбы, тут еще Иран, и красота
неописуемая. А начиналось именно так. Вот в первое время.
Так они и собирались делать. Да? И более того, звучали голоса. И здесь диаспора, ну, конечно, которую нельзя обвинять, потому что диаспора, они не про политику, они про, так сказать, про помидоры и про бизнес, поэтому они занимались своим делом. Азербайджанцы пытались влиять на кого могли влиять, что Россия, значит, должна остаться в стороне, понимая, что Азербайджан победит, а армяне, соответственно, как могли, раскачивали, что давайте впишитесь за нас. Так вот, это вот большая война, которая могла спровоцировать, безусловно, коллапс всей системы. Вот. Здесь мы не поддались, и мы выстроили такие отношения с саудитами, что мы теперь можем с ними договариваться о том, чтобы вернуть цены на нефть назад. А это почему? А это благодаря тому, что сейчас-то Россия вовсе не безбожное государство. И для короля Салмана и принца Мухаммеда бин Салмана президент Путин теперь очень понятный собеседник. И если администрация Трампа, например, им очень близка, то приходящая администрация Байдена для них очень тревожный противник. Еще неизвестно, чем кончится, если Байден вдруг придет. А с Путиным все понятно. Это один и тот же Путин, стабильный, 20 лет, с ним можно иметь дело. Поэтому это совершенно другая обстановка. Поэтому в этом году на все эти вызовы, опять внешнеполитически, был дан блестящий ответ.
А здесь интересный момент. Вот если посмотреть, все это собрать по относительно, как мы в этом году ответили на геополитический вызов, который вы сейчас прекрасно описали, начиналось все очень плохо. Карабахская война. Действительно, мы должны были бы втянуться со стороны Армении. При этом Пашинян бы только о нас бы вытирал ноги и говорил: за куда вы лезете? Вы наоборот нам мешаете нам оставить наш суверенитет. Турки должны были бросить нам вызов. Алиев с нами окончательно поругался. И не окончательно, а просто поругался. При этом там должны были включиться западные какие-нибудь инструктора и базы для возможной атаки против Ирана. То есть со всех... Все проигрывают региональные державы, Запад выигрывает в Карабахском конфликте. И вдруг Путин вроде ничего не делает, дает возможность этому как-то развернуться, и уже дело совсем становится плохо, и пара тонких, детальных, но очень умных геополитических шагов по линии Алиева, по линии Армении, по линии Эрдогана, по линии Запада, и ситуация меняется. Джиу-джитсу такое, геополитическое джиу-джитсу. Огромный, здоровый, сильный из сумо такой, борец сумо, нападает на маленького, хиленького человека. И вдруг маленький, хиленький человек делает такой жест, И этот вот мимо пролетает эта туша и сама себя разрушает. Вот мне впечатление такое. И в результате мы все в белом, а не они. То есть мы сейчас, более того, мы размонтировали ситуацию, разблокировали для вступления Азербайджана в тот же самый Евразес. Мы не поссорились и даже с Арменией, потому что вся вина на Пашиняне. То есть идеальное решение. И это фактически без институтов, без такого осмысления, без права, просто вот вовремя, правильно, в Кремле есть субъект
геополитический. На индивидуальном мастерстве.
Да, индивидуальное мастерство, ну, такое действительно требует выдержки, вступить именно в нужный момент, но это совершенно индивидуально. Почти так же с Белоруссией. Мы не спешим включиться в поддержку батьки с самого первого начала. Мы даем возможность этому немножко, ну, как-то прозвенеть, там, с Тихановской и так далее. Но в критический момент приходим на помощь. То есть, снова ситуация почти на грани фола, и опять она решается положительно. Еще можно еще ряд и в Ливии, и в Сирии, наш конспект, Саудовской Аравии сказали. Но это все один человек. И вот здесь возникает вопрос, что в этом году снова, как вот предшествующие 20 лет...
Человеком года становится Владимир Владимирович Путин.
Я с этим согласен. Но вы знаете, вот он становится и становится. Он теперь уже стал еще на 2 срока там человеком года. Еще обеспечил эту такую радость, удивление декабрьского, что вот у нас есть такой президент. Но совершенно снова ни одного шага в сторону институциализации, подготовки элит, придания этому курсу. Снова мы имеем дело у нас с настоящим. У Шеллинга, философа, есть такая очень интересная идея о том, что прошлое, будущее и настоящее сосуществуют. Что это три измерения одного и того же времени, или три времени, синхронно существующими. И мы такое впечатление, что Путин захватывает контроль над настоящим и крепко его держит. Но вот будущее, именно которое связано с духом, с элитами, с правом, с институтами, вот это будущее он игнорирует. Он контролирует территорию настоящую и продлевает свое настоящее, в том числе через эти 2 дополнительных срока или там бесконечное количество сроков Конституции, которые ему отводятся. Но будущее, мы опять им не заняты. И вот это, на мой взгляд, такой минус года, если говорить о России. Вы показали блестящую, я с этим согласен, блестящую победу на нескольких досках одновременной игры, мастерской игры, причем с худших позиций, доставшейся Путину по наследству. Ему и Беларусь, и Армения, и Азербайджан достались от тех, которые разрушили наше государство, которое было единым государством. И он вот в этих условиях, в общем, не самых лучших стартов, умудряется одержать победу. Но будущее опять отложено.
Я вам так отвечу, Александр Гильевич. Это наша задача. Будущее, показать будущее, рассказать о будущем и спроектировать – это наша задача. Почему? Либералы, мы же являемся частью, соответственно, там, интеллектуального вот этого, значит, сообщества, будем избегать иностранных слов, вокруг нашей власти. Да, мы являемся патриотической его частью. Либералы – это прошлое. Это сказал сам президент, да, Путин не один раз о том, что этот либерализм умер. Мы видим по его движениям в отношении кадров, мы понимаем, что либерализм 90-х скончался. Его нет, все эти люди доживают последние дни, кто более почетно, кто менее почетно, кто в тюрьме, кто на постах спецпредставителя. Но, в общем, их все меньше и меньше во власти. Настоящее, о котором вы сказали, это такие технократические служаки, которые, соответственно, служат тому, чтобы не стало хуже. Чтобы было как есть, а мы находимся в постоянной осаде враждебных сил. А вот мы, патриоты, обязаны спроектировать будущее. И вот здесь очень важно, что мы должны спроектировать не прошлое в виде будущего, когда нас обвиняют в том, что мы, соответственно, мы имперцы, мы хотим построить Российскую империю до 17 года, коммунисты хотят там построить Советский Союз. А вот я отвечаю за нас, за общество Царьград, за, может быть, позицию Катехана. А мы не собираемся строить прошлое, мы собираемся строить будущее, мы собираемся предложить нашей власти спроектированное будущее, чем мы занимаемся и будем заниматься. Мне кажется, что этот год просто ясно продемонстрировал о том, что ни у кого нет этой концепции. Если мы ее не напишем, то у либералов простая концепция, писать не надо. Она называется «сдаться в плен». Там не надо писать. Они говорят, вот что бы с Западом ни происходило, как бы он ни загнивал, ни умирал, что бы с ним ни происходило, какие там волнения ни происходят, ковиды, депрессии, миграция, потеря идентичности, нам туда. Потому что Запад – это светоч цивилизованного мира, мы хотим как на Западе. Все, им зачем концепцию писать? Деньги, которые тратятся на высшую школу экономики и на кудринские концепции, они бессмысленны, потому что они напишут о том, что надо как у них. Это можно написать за одной строчкой бесплатно.
Ну, как у них сейчас тоже, как у них, но как не у Трампа, то есть, как у них, каких-то у них. То есть,
это уже не как у Трампа, да, это да, как есть... вот у глобалистов, или не знаю, как было в 90-е, да, как да, было да, в 2000-е. А сегодняшние технократы, которые в основном сейчас приходят во власть, и слава богу, это гораздо лучше, чем идейные либералы, а у них нет этой задачи, потому что их задача работать здесь и сейчас и давать ежегодные KPI. Ситуация не ухудшилась, соответственно, что там происходит, соответственно, с народонаселением, со здравоохранением, там, с, соответственно, с пособиями. У них вот так, соответственно, сейчас выглядит их цель. Наша задача, и на мой взгляд, у нас все институты, которые этим занимаются по документам, они сейчас у нас дружественные нам. Да? Всемирный русский народный собор, который был создан митрополитом, будущим патриархом, нынешним Кириллом в 93-м году. Именно с этой целью. И по благословению патриарха он должен заниматься разработкой стратегии на десятилетие, в отличие от государственной власти, которая занимается на один год, два, максимум три. А общество «Царьград», которое состоит из тех людей, которые нас сейчас смотрят, которые думают искренне и надеются, что будет план русского, суверенного, нашего, светлого будущего. Они тоже этого ждут. Это все мы. И мне кажется, мы должны с вами поставить себе на следующий год, раз у нас такая новогодняя, итоговая и авансирующая следующий год программа, цель выработать полностью этот проект будущего. Мы способны это делать. Мы в прошлом году... потратили до ковида и во время ковида много времени, работая над русской мечтой 2050, привлекли 200 экспертов в разных направлениях для того, чтобы сложить вместе эту картину. И наша задача ее дописать и ее выдать на гора с тем, чтобы такой план был. Мне кажется, что сейчас власть будет гораздо более готова воспринять этот план, потому что мы видим, что настоящее, как вы правильно сказали, уже в наших руках, оно уже цементировано. Настоящее уже отвоевали. Пора браться за будущее.
Я считаю, что это прекрасное завершение нашего анализа и полностью с этим согласен. Нам нужно будущее. Мы не о прошлом, мы о будущем. И я полностью подписываюсь под ваши идеи, я ее совершенно искренне разделяю, что с этим не к настоящему. Это не дайте нам будущее. Мы не должны обращаться к государству, к чиновнику. Дайте нам будущее. Если дайте, то мы рабы. Будущее, оно основано на свободе, оно основано на субъекте, оно основано на том, что мы его выбираем, а это мы, это народ, это не они, не какие-то там вот они лучше знают. Ну, может, и знают, но, а в настоящем да, но в будущем нет. И поэтому, на самом деле, не ждать проекта будущего от нынешней власти, а делать это будущее своими собственными руками и фактически сосредоточиться на русском будущем. Вообще, не, может быть, даже не консервативном, просто русском. Да пусть оно будет не консервативное, пусть оно будет прогрессивное, авангардное, но оно должно быть русским. И вот это к нам. Это правда к нам, потому что мы все время, ну, дайте нам его, мы сами проецируем и сами ставим себя в положение, когда мы зависим от тех людей, которые просто не знают его, они обеспечивают настоящее и дают нам возможность это будущее делать. Поэтому я совершенно с вами согласен, и я желаю нам с вами и русскому народу, в первую очередь, русской церкви, Царьграду и всем другим патриотическим движениям, направлениям, и каждому русскому человеку включиться в процесс творения русского будущего. Мы должны стать субъектом истории. Русские, мы должны осуществить нашу великую миссию. Иначе у нас не только будущее, у нас даже прошлое отнимут. Поэтому я думаю, что вот именно за это русское будущее и нам и надо, если угодно, выпить тот, кто пьет в Рождество или, как бы сказать, вот в ожидании следующего цикла, следующего, пусть следующий год будет еще более русским, чем он был в этом году.
С Новым годом!
С Новым годом!
И Рождеством!